Глава 10, в которой рассказывается история одного доспеха, море битвы выходит наконец из берегов, веселый безумец посягает на обладателя фарра, кто-то успевает, кто-то не успевает, но совершенно не рассматривается застольное приличие брать малые куски и пореже смотреть на сидящего рядом. Ночью его снова мучили кошмары. Проснувшись утром, поэт так и не смог вспомнить, какие именно. Но смутная тень предчувствия окутывала душу кружевной кисеей. Грядет день событий. Абуд Таиб всегда со вниманием относился к собственным предчувствиям, что не раз спасало ему жизнь. Поэтому, прежде чем забраться в седло, он облачился в ратный доспех, который весь поход таскал за собой в тароках, ни разу еще не надев целиком. С доспехом была связана история, достойная, чтобы о ней упомянуть. Ехать на войну без доспеха было глупее глупого, да и не шахское это дело рваньем отсвечивать. Однако броня владык на скорую руку не делается, здесь одна подгонка дорогого стоит, а вооружейный не сыскалось лад по душе. То ли Абуд Таиб оказался излишне придирчив, то ли еще что. Справедливо решив, что в этом вопросе от Гургина помощи ждать бессмысленно, поэт обратился к верному Суришару и мигом выяснил любопытную подробность. Оказывается, его предшественник, шах Кейкабад, как раз незадолго до смерти велел изготовить себе новый доспех. Жаль, только не успел примерить обнову. Безвременно скончался на 179-м году жизни. Слова о возрасте покойного владыки Абуд Таиб, как обычно, пропустил мимо ушей. А вот что касается доспеха... «Вызвать у стада каблана во дворец?» — с полувздоха догадался Суришар. «Доспех-то ему заказывали». «И не угадал. Сам к нему съезжу. Вели подать коня». Сказано, сделано. Через час шахские гургасары уже громко стучались в дверь кузни. «Ты что ли каблан будешь?» Войдя в кузню, Абуд Таиб едва не споткнулся о распростершегося ниц полуголого детину. Видом детина более всего напоминал пустынного духа Марида, самого зверообразного из детей огня. Ноги как мачты, руки как вилы, рот бурдюком, уши створки ворот, и младенцы сидеют при одном взгляде на это создание. Говорят колдуны: «Строить зови джина, рушить зови ифрита, умом тронулся, зови Марида».
«Нет, владыка, устат каблан».
«Ты?» Поэт лишь сейчас заметил второго Марида-близнеца, протиравшего полу корзины с опилками золой и черным песком, даже на вид тяжелым, как чугун.
«Нет, владыка, устат каблан».
«Устат каблан — это я, ничтожный, да будет воспето в веках твое имя, о мой шах».
Абуд Таиб огляделся в поисках третьего тела и обнаружил у лохани с водой щуплого недоростка, почти карлика, чья плешь вовсю отражала пламя горна.
«Ты кузнец?» — искренне изумился поэт.
«Прозорливость моего шаха безгранична!» — утробным басом рокотнул с пола карлик, заставив воду плеснуть о края лохани. И поэт воспрял духом. «Неужто издевка?»
Увы, надежды оказались тщетны.
«Тогда вставай, кузнец, ты-то мне и нужен. Показывай доспех, который делал для Кейкабада».
Доспех был хорош, поэт сразу так и прикипел к нему взглядом. Начищенная до блеска зеркало с синеватым отливом, стройные ряды сияющих пластин, перемежающихся на боках кольчужными вставками, сразу видно, и сталь отличная, и работа славная.
«Шевелитесь, козья хвостья!» — распекал тем временем карлик своих маридов, да так, что уши закладывал. «Эй, Мунир, Масуд, чтоб вам материнское молоко не впрок пошло! Живо за наручами, поножами, наколенниками! И шлем, шлем не забудьте, остолопы!»
Кузнец скакал воробышком, возбужденно вертя в руках какую-то железяку с нашлепкой. Привычка, волнение, все сразу. Небось, не каждый день к нему в кузню шахи захаживают. Абуд Таиб пригляделся и окаменел на месте. «Кузнец!» Вертел в пальчиках изрядный костыль, который от каблановой ласки мялся хлебным мякишем. «Ишь, птенчик!» — уважительно моргнул поэт. «Такому и молот с наковальней без надобности, разве что для ковки. А форму он какую угодно и руками выгнет». Наконец перед шахом предстал весь доспех полностью. Вороненые наручи с поножами, подбитые изнутри двойным лиловым бархатом, высокий прорезной шлем, латные перчатки. Доспех оказался чуть великоват Абуд Таибу. Исправить это было проще простого. Вынуть с боков по ряду пластин, немного подогнать, всего ничего.
Но кузнец заупрямился, заявив, что подгонит все одними застежками. Дескать, дурное дело вынимать пластины. Запас еще пригодится.
«Думаешь, разъемся на престоле?» — усмехнулся поэт.
«Ладно, делай, как знаешь. До завтра справишься?»
«Непременно, мой шах, непременно!»
Каблан уже деловито снимал мерки с венценосного заказчика.
«Попомните мое слово. Запас мошну не тянет».
И вот теперь Абут-Таиб обнаружил, что запас действительно оказался не лишним. Разжирел он, что ли? Или, подобно сказочным богатырям, только в силу входить стал на 6-м-то десятке? Однако сейчас было не время размышлять о шутках судьбы. Верный Дев помог шаху облачиться в латы, и поэт сам, без посторонней помощи, легко прянул в седло, чему был немало удивлен. Он-то точно не лев божий, ему воротами не сражаться.
«За мной!»
Солнце близилось к полудню, отряд Абут-Таиба споро двигался по холмистой в этих местах степи, гоня перед собой захваченный табун, когда вернулся посланный вперед разъезд.
«У крепости идет бой, мой шах!»
Здесь рубились не полудикие степняки. Абут-Таиб понял это сразу, выехав на вершину сопки и взглянув из-под руки на разгоравшееся у стен Орвана сражение. Харза, наконец, решилась ударить в ответ на дерзкий вызов. И сейчас султанские полки штурмовали пограничную крепость Кабира. Цель была достигнута. Вот он, враг, настоящий. Не зря пылали становища, не зря уродовались посланцы, не зря руки по локоть купались в крови. Игра в поддавки окончена, и сияние фарра, истинное или мифическое, вряд ли согреет души озверевших хургов. Ишь, каким скопищем явились, чисто саранча. Впору радоваться, что 3 с лишним тысячи его бойцов сейчас находятся вместе с орванским гарнизоном в стенах крепости. Главное пробиться к ним и дождаться подхода Суришара с основными силами. «Худайбек?»
«Я действую, Шахская!»
«Берешь 1500 и скачешь в обход. Пройдешь вон по той лощине, ударишь штурмующим в бок, прямо напротив ворот. Задача — вызвать панику и прорваться к воротам, ясно?»
«Ясно, твое Шахское. Да мы их выполнять?»
Спустя мгновение Дева уже не было рядом. «Хаджир!» — подозвал поэт другого юзбаши. «Берешь свою сотню и гонишь на их лагерь табун с северо-запада. В бой не вступать, порубят. Пустить коней на палатки и присоединиться к нам. Мы ударим сразу вслед за Худайбегом. Действуй, сотник!»
«Радость и повиновение, мой повелитель!»
Грохот конских копыт вновь заставляет степь качнуться лихим бубном. Подбирающееся к зениту солнце щурится, глядя на чудеса внизу. Гнедой потоп заливает местность. И, кажется, волшебные тулпары под предводительством святой Аль-Барак, крылатой кобылицы Господа миров, сами идут в атаку, ибо далеко не сразу можно различить в арьергарде табуна всадников Абут-Таиба. Сражение приостанавливается, повисает в мертвой точке. Хурги начинают разворачиваться навстречу неожиданности. И этим не замедлили воспользоваться защитники крепости, на что и рассчитывал поэт. Прачники на стенах дружно взмахивают ремнями, и град свинцовых лепешек окатывает харзийских воинов, основательно проредив их ряды. Миг замешательства, гортанные выкрики команд, часть конницы хургов устремляется в лоб табуну. Остановить, развернуть двумя крыльями, не дать смять лагерь. И замешательство взрывается удалым гиканьем, когда из лощины вырывается 1500 кабирцев во главе с ревущим Девом, который вращает над головой свое жуткое копье-дубину. Словно кровавый ветряк пошел в разнос, перемалывая людей в страшную муку. До ворот еще далеко, но Худайбек и его люди уверенно движутся к вожделенной цели. Конечно, сейчас хурги опомнятся, увидят, что врагов совсем мало, и тогда... И тогда придет очередь Абут-Таиба. Уже пришла!
За мной!
Крепость бросается навстречу, и за спиной слышен тяжелый топот без малого 1500 всадников. Время ожидания кончилось. Настало время крови. Харзийцы все же успевают развернуть боевые порядки, подставляя спины под увесистые гостинцы Орвана. Мало-мало на стенах прачников, и ядра похожи на исходе. Впрочем, это уже не важно. Первого хурга, шарахнувшегося в сторону от железного демона, Абут-Таиб достает походя, вихрем несясь мимо, чтобы безумным дровосеком врубиться в чужой строй. Последнее, что он успевает заметить краем глаза — дюжина всадников на дальней сопке, и один из них мановением руки шлет гонцов к войскам. Султан
«Султан Харзы!» Шлем владыки хургов отблескивает на солнце, сгущаясь расплавленным золотом вокруг головы, а потом Абу-Таибу становится не до шлемов, султанов и сияния. Стальные заросли вокруг кипят смоляным варом. Искаженные, залитые кровью лица, тюки человеческого мяса валятся на земь справа и слева. Мечутся кони, те, что успели потерять своих седоков. Остальные, дико храпя, пятятся к крепости, понуждаемые сидящими на них хургами. Сдвигаются круглые щиты, плюясь в просветы кривыми всплесками сабель. Но тяжелый ятаган шаха сносит и ломает ветки ядовитого кустарника, обходя щит, вгрызается в живую плоть. Ераб! Мгновение передышки. Под копытами коня мертвецы. Впереди вогнутый полумесяц хургского строя щетинится копейными жалами. Стоят. Ждут. Копья? Почему он до сих пор жив? Даже легендарный Антара, отец воителей, не сумел бы в одиночку отбиться от... Один? Почему один? Где его воины? Откуда эта тишина? Беззвучно раскрываются рты, перекошенные криком. Беззвучно переступают копыта коней. Металл немо ударяется о металл. Мгновение, и лавина звуков погребает слух под собой. Битва продолжалась. Но он действительно остался в одиночестве. Шаху дали прорваться вперед, увлечься боем, и кольцо хургов сомкнулось вокруг него. Кабирцы отчаянно рвались на выручку к повелителю, угодившему в ловушку, но их порыв расплескивался кипящими брызгами о заслон Харзы. «Живым взять хотите?» Кривая усмешка клещами палача раздирает рот. «Или вы, дети ехидны, тоже?» Последняя мысль страшнее возможного плена. Но высказать ее вслух или просто додумать до конца Абу-Таиб не успевает. Из гущи врагов выламывается безумный смех. Хохочет все. Земля, небо, игреневый скакун, лихой боец в седле, полумесяц секиры над головой бойца. Смех рушится на поэта искрящимся водопадом, разом вышибая из головы лишние размышления. Хорошо, хоть сама голова на плечах осталась. Вовремя пригнулся, да за повод дернул. Этот весельчак определенно не собирался брать его живым. «О, счастье! Да буду я выкупом за тебя, враг до мозга костей, подлинный! Высшей пробы, не безликая толпа, неискусный лицедей покорной шахской воли, бесшабашная смерть, смех воплоти! Веселись в горниле боя!» Оскал выворачивает челюсти, превращая лицо в морду хищника, и властная рука бросает коня в сторону. «Хохочи, не чуя боли!» Ятаган скрежещет по плечу хурга, взвизгивая от бессильной ярости и предвкушения скорой поживы. «Пока ты в земной юдоле!» Игреневый буран мечется вокруг, плеща в глаза смертельной луной на ущербе, но радость встает навстречу утесам проклятых гор без названия. Звон, лязг, смех, бой! «Не найти тебе покоя!» Хруст, истошное ржание, горячий фонтан брызжет алой пеной, и земля кидается навстречу Абу-Таибу. Мир кувыркается халифским шутом, громада всадника нависает над головой, и тело само перехватывает поводье оплошавшего рассудка. Он поднимается, озираясь. На земле бьются два визжащих жеребца, его чубары, чья грудь распахнута ударом секиры, и игреневый харзийца с подрубленными бабками. Коней жалко. Но смех смерть уже на ногах, и секира весело пластает воздух ломтями. Ближе, еще ближе, еще. Стальной ураган, безумная круговерть. Ятаган на миг приникает к ущербной луне, сбрасывая ее прочь с небосвода. Рывок вперед, вплотную и наотмашь тяжелой латной перчаткой с зажатой в ней рукоятью. В висок. Харзийца спас шлем. Добротный остроконечный шлем из посеребренной стали, подбитый изнутри кожей, с узким налобником, пластинчатыми нащечниками и кольчатой бармицей, прикрывавшей шею. Все это до самой мельчайшей детали разом вспыхивает перед взором Абу-Таиба, пока шлем падает на землю и катится по вытоптанной траве, а сам харзиец, оглушенный ударом, медленно оседает у ног шаха, выронив страшную секиру. Склоняясь к противнику, забыв, где он и кто он, поэт до рези под веками вглядывается в прозрачные глаза парня, ища в них крупицы жизни, боясь потерять единственное существо, рядом с которым Абу-Таиб наконец ощутил себя живым, настоящим, прежним, и еле успевает вернуться на грешную землю из пустыни «Я», как называют суфии тайные глубины души. Кхурги деловито спешиваются. Они идут к нему, выставив перед собой копья. И, снося ятаганом первый выпад, отсекая наконечник второго копья, рубя в ответ, Абу-Таиб не сразу понимает, все эти удары предназначаются не ему. Кхурги собираются добить своего оглушенного товарища. «Ераб, дети ехидны, он же ваш!» Заслонив упавшего собой, Абу-Таиб подхватывает с земли оброненный кем-то шамшер, длинный и кривой, и теперь рубит с двух рук, не давая детям ехидны прикончить собрата по оружию. Солнце изумленно щурится с неба. Хищные жало мелькают над самой землей, часть поразит лежащего, а вокруг смешливого харзийца мечется шах Кабира, плеща в перекошенные лица сталью, каким-то чудом успевая. В воздухе свистят арканы, а явившегося следом воя поэт уже не слышит. «За мной, волчьи дети! Фарла Кабир!» Оглушительный вой стаи был ответом. Лава гургасаров выплеснулась из-за холмов. Широкогрудые мощные кони, все как на подбор вороные. Волчьи шкуры поверх тускло отблескивающих лад. Волчий оскал зубов, волчьи высверки клыков-клинков. Всадники в этот миг действительно походили на сорвавшуюся с цепи свору оборотней, готовую разорвать в клочья все и вся, что попадется им на пути. А за их спинами уже разворачивали строй тяжелые латники. Гордость Кабира. Суришар сделал невозможное. Он пришел на день раньше. Рвать на себе волосы и, обезумев, клясться в неотвратимости своей мести, он будет позже.